Евгений Иванович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Ну, во-первых, сегодня у нас только что пришла информация абсолютно трагичная и сенсационная о том, что американцы в борьбе с боевиками Исламского государства умудрились нанести удар по складам химического оружия в районе Дейр-эз-Зор. Мы не знаем сейчас, погибшие мирные жители, а их много, погибли в анклаве, контролируемом Асадом. И тогда это что было? Это еще раз с использованием, рикошетом таким, ударить по Асаду руками боевиков, включая химоружие.
Симметричный ответ, что ли, какой-то
такой? Сказал бы я, понимаете, да. Но тяжелый мат в эфире запрещен. А Сергей Борисович Станкевич, с которым мы вчера весьма нелицеприятно продискутировали в телеэфире у Владимира Рудольфовича, впрочем, все, что он говорил, было за пределами такой общей дипломатической лексики, намерен же говорить с Западом, это его основная тема, говорить, о чем говорить, непонятно, но главное, зачем говорить, тоже непонятно, но главное, дипломатия, знаете, такой вот, главный процесс. Это тоже эффект Чёрчхилла. Хочешь вокруг процесса, как вокруг финансов, завешенных в американских ценных бумагах, и тебе от этого хорошо, ты сытый. И пределе. На тему евреев существует старинный анекдот о том, чем занимается человек. Он покупает за копейку десяток яиц, дореволюционные еще, варит их и продает за копейку десяток. Изумленные люди спрашивают его, а зачем? Вот в чем смысл этого?
Дегешефт.
Ну, во-первых, наоборот, яиц, опять же, пределе.
А.
Понятно, да? Угу. Классно прям. Вот наоборот, яиц и пределе. Тот самый случай. Поэтому до той поры, пока мы не поймем, это люди погибли на территории боевиков. Ну, тогда это трагическая случайность. Только мне может кто-нибудь сказать, а вот когда, и если жизнь такая, что на территории боевиков этого химического оружия столько, что в него и Асад попадает, и коалиция американцами ведомая попадает, оно там на каждом шагу.
А как же так?
А так.
Кто им дал это оружие?
Сами сделали.
Но это не так просто.
Мы об этом несколько дней говорим, мы на этой неделе весь эфир об этом говорим, да? Сами сделали.
Но это же, вот... Евгений Иванович, не на кухне бульон сварить.
Это несложно это, Сереж, несложно. Мы не будем с вами рассказывать о том, как производить химическое и биологическое оружие, но вообще-то говоря, весь интернет полон рекомендациями на эту тему, в том числе. И это к вопросу о том, запрещать, не запрещать, контролировать, не контролировать этот самый интернет. Это же не только про то, что вашего ребеночка могут уговорить покончить жизнь самоубийством, или там что-нибудь садистское, или от педофилов, или реклама, в рамках которой ребенок женского пола попадет в какой-нибудь, не дай бог, бордель. Причем если в российский, так это очень хорошо, а если в турецкий, вы его как оттуда доставать будете, какими методами? Там много чего интересного, потому что, ну, это как топор. Ты можешь им срубить замечательный дом,
а может
старушку-проценщицу по голове тюкнуть. И да, конечно, Достоевский напишет роман, но как-то это все не под... Ну, запретить топор нельзя, но, по крайней мере, смотреть, кому продаешь, тоже надо. Вот так и с интернетом. Мы сейчас не знаем ситуации, при которой... Мы могли бы сказать верифицированно. Американцы знали, что делают или нет? У нас просто нет этой информации. Ни у кого ее нет. Я думаю, даже у Трампа, скорее всего, ее нет. Это ж не он отдавал такие приказы. Только у меня другой вопрос. А в чем разница, если, ну,
между
кто-нибудь в Америке поверит... Между Асадом и Трампом ноль. Кто-нибудь поверит, что Трамп, зная в Америке, зная об этом складе, принял холодное, там, ледяное решение вдарить по нему. Да нет. В Америке точно нет. Но у нас есть масса народа, которая думает, что от американцев ничего кроме... Что они прям специально завезли это сами. А я все время говорил, ребята, ну саудовцы, катарцы, турки. А потом все происходит в неконтролируемом.
А вот CNN сейчас рассказывает, что якобы у них там какие-то перехватили переговоры их военные, асадовских военных тоже.
Давайте, если я сейчас с вами говорю на эту тему, и CNN перехватит наш разговор. Да. Значит, офицер запаса танковых войск Цитановский на всю страну ведет переговоры. Вы каких войск? Офицер запаса.
Сухопутных.
Ну, пехота, да?
Да.
С офицером запаса пехотных войск Корнеевским. Используя федеральное радио.
Перехватить могут.
Да как нифиг делать, по всей планете сейчас нас можно перехватить. Значит ли это, что Российская Федерация и организовала инцидент химический в Идлибе? Ну, если значка. У нас же эти умные ребята умудрились бокал шампанского поднятый в Думе не за Трампа, а за провал Хиллари Клинтон интерпретировать как то, что государственная машина Российской Федерации вся прям. Она же была за Трампа, и она его и поставила. То есть эти ребята там не лечатся. Там ну вот когда с вами начинают дискутировать в таком режиме, что вы можете ответить этим людям на чистом русском языке? Кишмерентохус, он займергезунд. Заметьте, последняя часть этой фразы означает пожелание быть здоровым. То есть она, ты как бы вот, целуй меня в мягкие ткани и будь мне здоров. А, соответственно, у нас ситуация очень нелинейная. Я не понимаю сейчас, дедушки, разведчики, военные и Госдепартамент, это вы ДРЗОР начали брать? Вот помните, мы же говорили, да, что они вполне возможно действительно начали просто тупо брать ДРЗОР.
Ну, как-то странно они
его брали. У Асада. Ну, там по дороге же он весь внутри сидит, позиции боевиков ИГ. Чего они имели в виду? По Асаду вдарить? Или по боевикам-террористам? А я не знаю. Ну, пусть мне кто-то объяснит с той стороны Атлантики, чем в этой ситуации ведется коалиция, которая называет себя контртеррористической и возглавляется Соединенными Штатами Америки, отличается от авиации злого бяки Асада, которого непременно надо свергать. Надо ли свергать теперь Трампа?
Если
свергать ли его одного или вместе с Асадом? Надо ли делать то же самое? Не, может, мы и разменяем, кстати, это русские, разменяйте нам Асада на... Ну, говорите,
разменяли хулигана, давайте мы... Луиза Карвалана.
Слушайте, давайте мы разменяем Асада на Трампа. Это классно, и вот такого еще никто не предлагал. Я не очень понимаю, кого туда ставить. Николай Васильевич-то Злобин не может стать президентом Соединенных Штатов.
Да, родился не там.
А у нас единственный человек, который, я даже не знаю, по-моему, Познер, и то не может. Да не может, он тоже не там родился.
Как, он, по-моему, в Нью-Йорке родился, нет?
Ну, проверить, конечно,
давайте
надо. Можно
проверим.
Ли Познера поставить президентом Соединенных Штатов?
Захочет ли он?
Так кто же его будет спрашивать?
Тут уже, да.
Американский народ призовет.
Нет, он родился в Париже. Но у него так что тоже пролет.
Пролет, да. Ну, соответственно, двоюродных вручатых племянников там моей жены или моих троюродных, родившихся на территории штатов.
Это правильная мысль.
Маленькие. Они маленькие.
Ничего страшного.
Им еще лет по 12-15.
И Регентон.
Регентон, да. Да-да-да, дядя Женя Регентон.
Вот.
Красивая формула.
Красиво,
американцы,
да,
только не согласятся. Смотрите, ну, развожу руками, потому что... Я не думаю, что американцы хотели этого. Но это прям боженька он видит, и он свое, конечно, пришлет. Мне только людей очень жалко, потому что если это мирные жители, а там, как все сообщили,
а почему нет? Конечно, там
много мирных
есть
жителей, то, в общем, мне-то какая разница, и всем какая разница, они жили в анклаве под властью Асада или их территории захватили террористы. Но, конечно, да. Я сегодня с утра уже затронул эту тему, но давайте еще раз ее поподробнее опишу. Потому что уж очень она яркая. Сотрудничество спецслужб Соединенных Штатов и спецслужб Судана, того самого, который под санкциями, того самого, который за геноцид в Дарфуре был объявлен и организатором геноцида президент Омар аль-Башир. Причем он был жуткий, исчадие ада, проклят. В процессе отбирания из-под его власти Южного Судана там что только не говорили тетеньки, которые сидели от Госдепартамента в ООН по поводу него. Ну, просто людоед-людоед. Ну, а джинджевид, дьяволы на конях, вырезали действительно целые племена в Дарфуре. Все по фамилиям в списке террористов, геноцид под Международным уголовным судом в Гаге, запрет встречаться с кем бы то ни было, истерика, когда там выезжает в какую-то страну, в тот же самый Судан. ЮАРовцы же не отдали его в Африке, он там поездил. А что сейчас происходит? Значит, мы уже говорили с утра, 27 марта, глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Мухаммед Атта посетил Вашингтон. Его пригласил лично глава ЦРУ, господин Помпео. Помимо директора ЦРУ, с ним встречался директор ФБР, господин Кони, и глава Агентства национальной безопасности, господин Роджер. Что после это этого значит? Мы ставим жирную точку на международном праве, на международном уголовном суде, на политике США в ООН, на риторике по поводу геноцида. Потому что теперь у них Асад заменил аль-Башира, он плохой, его свергать надо. У меня почему-то такое подозрение. Если допустить опцию, что завтра Башар Асад мирится с саудовцами, Катар и Турция Трампу не интересны, а саудовцы – да, и ссорится с Ираном, Башар Асад будет... Не просто принят в Вашингтоне, его на руках начнут носить.
Но это же политика, в этом нет ничего такого.
Не, ничего
Почему
такого.
Почему вас это удивляет?
Не, вообще ничего
как
не
удивляет. Удобно, так и надо делать.
Не, Сереж, да ничего уже в этом мире не... Знаете, тогда не надо читать лекции про демократию, про права человека, про международное право.
Но это их рычаг воздействия, они же не верят в это искренне.
Да нет, они верят в это искренне. Посмотрите в глаза этим людям. Как вы можете думать, что они не искренне? In God we trust. Вот у вас на рублях написано, в Бога мы верим. Нет, не а они же написано, что верят.
Но это просто пиар. Дизайн, я бы даже сказал.
Это же вера. Чистая, как слеза младенца.
Ну, может, у кого-то она и чистая, но вряд ли.
Как-то вот пишет с этого младенца. Ладно, продолжим дальше. Хватит ерничать, вы покушаетесь на святое, на веру американцев в Бога и на веру в то, что только они в Бога и верят.
Нет, ну они-то верят в Бога.
Вы заметили,
это...
да?
Но когда они навязывают что-то нам,
это нет. Только они верят в Бога, правильно. А всем остальным надо читать лекции. И вот эта вещь, лекции добрые-предобрые, потому что они же моральные. Это вы здесь сидите, гад такой, потому что в Москве, и мы по-русски говорим, вы не ощущаете себя унтерменшем, Сереж, когда вы смотрите на то, что по поводу нас говорят в Организации Объединенных Наций американцы. Я ощущаю, я прям понимаю, что вот недочеловек какой-то.
Я не уверен, что они это нам говорят. Когда они говорят это нам, они на самом деле транслируют это на
свою
аудиторию.
Они это говорят нам. Другое дело, что глаза скушены к носу от постоянного вранья, но тем не менее. Ладно, поехали дальше. То, что эти ребята все, ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности, с находящимся в списках по розыску, по обвинению в геноциде, человеком Омана аль-Башира встречаются, это ладно. А теперь можно его, оказывается, принимать. Вот Иордания... Омара аль-Башира Россия принимала в рамках последней по времени сессии Лиги арабских государств в марте. Ни одного слова против короля Иордании. А раньше-то он же был исчадием ада, этот самый суданский президент, военным преступником. А как это? То есть люди перебываются, обгоняя даже Владимира Вольфовича в рамках ситуации с Турцией.
Это политика.
В прыжке. Нет, ну, Сереженька, ну как вы мне говорите, это политика. Вот из вас политик, как из меня балерина, иначе вы же не можете. То есть я понимаю, что вы констатируете тот факт, с грустью в глазах и легкой улыбкой на обаятельных устах, что они все древнейшая профессия, но не журналисты.
Нет, не журналисты.
Политики, политика разная бывает. Путин тоже политик. Он, правда, государственные дети. А чего он себя так не ведет? Ну, почему, если он говорит чего-то, то это так и сбывается. Вот у меня вопрос провокационный, а? Почему Примаков себя так не вел никогда?
Другой формат, я думаю. Другой масштаб.
А-а-а. Продолжим. Да, политика – это грязное занятие для пожилых мужчин, как говорил сэр Уинстон Черчилль. Но когда у вас политика превращается в преступление, в абсолютную проституцию, когда уже пределов вранья нет, когда вы превращаетесь в некоторое сообщество, верить которому невозможно, потому что политика, тогда вы империя зла.
Но сообщество успешно при этом.
Империя зла, помните?
Империя зла – это про нас так говорил Рейган.
Про них не надо так говорить теперь, а по мне надо.
Ну, успешно? Мы можем что угодно говорить.
Охренительно, они прям так успешны.
Нет, для себя, у них есть деньги, власть.
У них есть деньги, потому что все население что Америки много и тяжело работает. У них есть власть, потому что у них действительно огромное количество денег, потому что у них население Америки очень много работает. У них с властью все хорошо, потому что много военных верфей, самолеты производят, потому они не проводили демократизации, гласности, они не реформировали свою экономику, они не занимались всей той чушью, которой мы занимаемся 30 лет. Южная Корея 30 лет назад пошла к демократии. Мы тоже пошли к демократии 30 лет назад. Ровно в 87-м году у них были первые альтернативные, там многопартийные выборы. Горбачев, тот же самый период. Посмотрите на изменения в Южной Корее и посмотрите на изменения у нас в экономике, в военно-промышленной сфере. Робкие подвижки, которые пошли последние несколько лет только, дают военной сфере шанс на выживание. У Южной Кореи нет наших ресурсов. У Южной Кореи нет наших технологий. Не было. А теперь свои есть. У Южной Кореи не было своего населения. Сделайте мне машину качеством с южнокорейскую. Постройте мне на верфях такие корабли. Дайте мне эту электронику своего производства. И я скажу вам, что вы правильно потратили и время, и деньги. Если нет, нам никто ничего не виноват.
Ну, вот
и нечего пробивать на зеркало, коли своя рожа крива.
Ну,
поэтому говорить о том, что... А у них же есть деньги, ну да, они их печатают.
Нет, я имею в виду, что они успешны, потому что у них есть деньги. Они же не ради демократии это делают.
Вы понимаете, в чем
им
дело?
Им плевать на детей.
Они успешны, потому что они, еще раз говорю, используют многих лохов, вроде тех, с кем я зачастую дискутирую в телевизоре. И эти лохи, они уже облезли, как... старые козлища, они седые, лысые, пузатые, ну, сам не худой, но они уже ничего не стоят и ничего не могут, но по-прежнему, как мантры, повторяют тот же бред 30-20-летней давности. Ну, ладно, посмотрим дальше, что у нас происходит между суданом и американцем. Суданцы подружились обратно с саудовцами, вот весь секрет. Суданцы поставляют им своих джанжавидов для войны в Йемене. И Саудовская Аравия отлоббировала, ну, перекупив просто, тупо перекупив Омара Аль-Башара у Ирана, пошла к Трампу и сказала, а теперь эти парни хорошие. А, ну теперь, ребята, они для вас хорошие, значит, они будут и для всех хорошие. Класс. Да, лично Мухаммед бин Сальман, наследник наследника, министр обороны, здоровенный бородатый мужик, которого мы наблюдаем, туповатый, наглый, агрессивный, рассорившийся свою страну и с Эмиратами, и с Египтом, но уж какой есть. Но в рамках политики Трампа я не Обама, их бин нихт Обама. Или Обама нихт. Цум Тойфель, Донер Веттер Сакраменто, как говорят в таких случаях герои пиратских книг, ругающиеся на немецком языке. Соответственно, ну, Трамп же идет обратно строить союзников. Договор с Ираном ядерный геть, а вот Саудовская Аравия и Египет, это все хорошо. Ну и, соответственно, очень интересно получилось, а Катар и Турция не очень хорошо, это здорово. Спасибо, что не все четверо. хотя бы египетско-саудовское направление не дает возможности развить еще одновременно Катар и Турцию как союзников и братьев, а то бы совсем было все грустно. Ну ладно, соответственно, друзья друзей, а Судан друг друга сегодня. Понятно, что Омар аль-Башир отстранился от Хасана ат-Тураби, лидера «Зеленого интернационала», доброго друга Усама бен Ладена. С этих пор между ЦРУ и суданской спецслужбой НИС на латынице через «Ай» и с точечкой и два «С» шли плотные рабочие контакты. Дело в том, что суданцы были и остаются исламской пехотой в благотворительных фондах аравийских монархий и в социальной инфраструктуре всего исламского мира, в том числе в горячих точках. У них много информации. Суданские врачи в госпиталях, раскрученных саудовцами, по всему миру занимают очень активное положение. Кстати, они и в госпиталях исламского государства-то работали. Среди них были и дети высокопоставленнейших чиновников. И тогда имена этих самых детей, высокопоставленных чиновников, спецслужбы Судана изымали из всех средств массовой информации. И суданцы дают хорошую информацию ЦРУ. Про 11 сентября суданцы-то предупредили американцев заранее, предметно. Но ЦРУ в это не поверило. А есть еще радиоэлектронная база АНБ, Агентство национальной безопасности, на базе посольства США в Хартуме. Но это же стоит того. Лора Стадницкая пришла к нам. Обаятельные весенние новости.
Евгений Янович,
возвращаемся на Ближний Восток. Радиоэлектронная база прослушки АНБ на базе посольства США в Хартуме работала и в период санкций, пика санкций против Судана, и в период обвинительных вердиктов против суданского президента Международного уголовного суда. Самая крупная база прослушки в регионе. Значит, мы, помимо прочего, видим, что по результатам визита главы суданской спецслужбы в Соединенные Штаты Америки по, ну, если верить докладной записке, направленной из посольства Саудовской Аравии в Хартуме в Риад после визита господина Атты, были подписаны секретные меморандумы об укреплении партнерства в сфере разведки. Подписали их ЦРУ и НИСС. Объекты партнерства – совместная работа против Аль-Каиды, против братьев-мусульман и против исламского государства. Все три террористические группы запрещены в России, включая братьев-мусульман, которые ведут сейчас партизанскую диверсионную войну на Синайском полуострове, при поддержке Катара и Турции воюют против халифа Хафтара в Ливии. И, на самом деле, очень серьезный элемент сирийской гражданской войны. Надо сказать, что режим в Хартуме ранее себя позиционировал как сторонник братьев-мусульман. И, ну, перекинулся нормально, как вы говорите, изящно. Ну, политики, да-да-да. Это называется политическая проституция по Ленину. И в этом плане Катар и Турция вряд ли будут счастливы этим соглашением. Они поддерживают братьев-мусульман и лоббируют всячески их по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Из документа, подписанного ЦРУ и НИСС, следует, что в начале мая, начало мая будет через 2,5 недели, Хартум посетит один из руководителей Центрального разведывательного управления США Гина Хэспел. Он будет организовывать совместную работу с суданцами. Речь идет не только об обмене информацией, но и о совместных операциях по маршрутированию суданской агентуры, перемещению суданской агентуры в горячие точки и выполнении Суданом целевых заданий Центрального разведывательного управления. Отдельно будет организована работа между двумя ведомствами по взаимодействию в отношении группы Lord's Resistance Army, армия освобождения Господа, которая действует в Уганде. Ну, это жуткая действительно структура, которая в том числе отвечена массовым насильственным привлечением в свои ряды детей, в том числе маленьких детей. Тут вряд ли можно что-то плохое сказать. Суданская спецслужба имеет в этой группировке очень хорошие агентурные позиции. И в период острого противостояния с Угандой Судан использовал отряды этой группировки против режима Мусавени. Вот это так работает. Скажем так, я лично и эксперты нашего института уверены, что Соединенные Штаты не будут работать над уничтожением армии освобождения Господа. Но вот что они будут использовать Large Resistance Army в своих интересах, в темную, не рассказываем, через суданские спецслужбы в Африке. Ну, почему-то мы уверены. И в этом плане понятны две вещи. Процесс этот пошел. Омар аль-Башир избегает международного трибунала в Гаге. Закрыта тема. Геноцид, не геноцид. Это сигнал для африканских лидеров. И не только для африканских. Его джанжевиды могут действовать спокойно до той поры, пока они действуют в рамках наемничества со стороны партнеров Соединенных Штатов. Эмираты, Саудовская Аравия. Никаких проблем. Убийца, палач, не убийца. Неважно. Это как было с бандеровцами. Это как было с эсэсовцами, с гестаповцами после войны. Разведка Гелена ФРГ, которая вся базировалась на гитлеровцах, офицеров. Все, что было связано с иностранным легионом во Франции. Вот только что Франция была оккупирована, а по барабану. Все, что было связано и до сих пор еще масса действий и агентурных, и каких угодно по прикрытию фашистов на территории Канады, Соединенных Штатов. Если это ветераны войны, профессионалы, перекачка этих людей в Латинскую Америку, да? И так далее, и так далее. А в чем это отличается от всего, что мы видим с Large Resistance Army? Понимаете, в чем дело? А эта структура по зверству, она ничем не лучше, может, даже хуже, чем Исламское государство. Я очень долго возражал против самой идеи о том, что американцы могут использовать такие структуры, как Аль-Каида, как Исламское государство. Мне казалось, что это просто невозможно. Сейчас по Аль-Каиде до 100 пудов. Аль-Каида просто используется через саудовцев. То, что Аль-Каида ударила по Соединенным Штатам, то, что тысячи американцев погибли от ударов Аль-Каиды, наплевать. А в рамках Исламского государства? Ну вот мы сейчас получили то, что называется эксклюзивную информацию. Ну, по информации Генштаба Сирии, погибшие – это боевики и местные жители, которые жили на территории, ими оккупированной. Это все-таки был удар нанесен не по территории, контролируемой гарнизоном Асада. И то спасибо. Хотя боевиков не жалко, мирных жителей жалко. И это значит, ну ляпанули действительно. Понятно, что они сейчас продвигаются к Дейр-эз-Зору, и они ляпанули просто вот как всегда. И попали. И у меня вопрос еще раз. Знаете, вопрос к идиотам. Причем я боюсь, что мне придется просто в открытой форме задавать это уже и американским средствам массовой информации, там, начиная, наверное, с сегодняшнего вечера. Вот у нас эфир кончится, там через 15 минут у меня еженедельный эфир на Штаты. И вот и будем говорить. Ребят, а вы вообще себе представляете насыщенность на территории, контролируемой боевиками Аль-Каиды и Исламского государства?
Мирного дальше населения вы имеете в виду насыщенность?
Химического оружия.
Химического оружия. Там очень много его.
Но вы понимаете, что происходит, да, если на одной, что называется, неделе туда попадают сирийская авиация, ну, вы раскручиваете истерику, скандал, и то же самое делает авиация коалиции. А вот это вот что? Вот сейчас вы что, импичмент Трампу нам делать всем вместе с демократической партией, прессой Соединенных Штатов? Не, свержение Асада понятно. Плохой бяка надо свергать. А Трамп хороший, не бяка не надо свергать. Ну, получается, надо. Мозги там заработают. У кого-нибудь, я не уверен, что у кого-нибудь в нынешнем Госдепе. Он как-то не очень сильно хорошо смотрится. Вообще-то, я не очень понимаю ситуацию. Просто я не очень понимаю эту ситуацию. Саудовская Аравия и Катар поддерживают движение террористов, у которых налажено производство химического оружия. Турция поддерживает этих же террористов.
Но это можно доказать вот это?
Чего тут доказывать? Оно взрывается, его так много, что
но
оно
это
уже...
Они его произвели? Или, может быть, им кто-то его дал? Тогда нельзя говорить, что
ласточка
налажено производство.
Моей...
Но налажено производство нельзя говорить, если это
не производство. Зайчик моей души. Серёж, да. Вы понимаете разницу между тачкой, которую вы собрали в гараже просто как любитель, все-таки, да, если предположить, что вы бы занялись производством автомобиля для собственного... И профессиональной тачанкой. Я не говорю про Ладу Калину,
вы имеете в виду, что видно, что это какая-то кустарщина и не настоящее боевое вещество.
Видно, что это собрано на Калину. Ага. Видно, что это собрано на примитивном оборудовании. И самое главное, что видно, известно по количеству погибших. Вы понимаете, что бывает, когда применяется заводское оружие, и иприт, например, под Ипром же его применили, немцы до сих пор икаются, помнят в ужасе, больше 100 лет прошло. Сколько под Ипром погибло людей?
Я не помню, но много.
А вы посмотрите, в химатаке.
Я думаю, что химатака и то, что произошло случайно, да, взрыв склада, это все-таки нельзя сравнивать.
Это,
химатака намеренная.
Вы не знаете. Если у вас завтра, как мы говорили с Сергеенко в первый день нашего эфира, Сереж, в Европе эти люди, искупленных просто в магазинах, по интернету, заказ по электронной почте, компонентов, будут производить химоружие такого примитивного типа. И вы перевезете, стальную бочку, да, или автоцистерну. Вы просто завезете в город. В город. А Берлин это будет Париж, Лондон, Стокгольм. Неважно. Если это примитивнейшее оружие там ломанет, это будут десятки тысяч жертв. Это не будут сотни, но десятки будут.
Погода сейчас, Евгений Янович.
Мы на самом деле предупреждаем, кого бы это волновало. Понимаете, вот у меня есть две истории в моей жизни. Одна из них была, там, когда мы за год, просто же идет глобализация терроризма. Но это видно, да, и прошла интифада, первая интифада в Израиле началась. И с американцами, обсуждая ситуацию, я им начинаю рассказывать, что... вы понимаете, ребята, это же может быть где угодно, это может быть, ладно, счетом Израиля, то и у вас, может быть, вон на Нью-Йорк пойдет атака. Ржали безумно весело. А это было за год до 11 сентября. За год. Сидели с Малкомом онлайном конференцию президентов основных еврейских организаций Америки, и они очень близки к администрации. Вот как раз сидим, и сидит мужик, с которым они работают, и который отвечает в Белом доме, в администрации президента за вопросы безопасности. Они обсуждают Иран. Ежу понятно, Иран. Главная угроза – Иран. Хорошо. Веселились страшно. Я даже умудрился книжку на эту тему написать за время, пока вот она за полгода до 11 сентября вышла, где в главе глобализации исламского терроризма в принципе говорил, что в Европе, в столицах может быть. А что сейчас Берлин, Ницца, Мадрид, Лондон? Это не столица Европы, а Соединенные Штаты. Вторая история шла, когда мы обсуждали до того еще в 96-м с Натаном Щеранским, тогда отвечавшим в первом правительстве Нетаньяху, ядерную программу Ирана, угрозы. И ему было сказано про пакистанский ядерный маршрут с оборудованием, технологиями, видимо, материалами расщепляющими, в том числе к Тегерану. И послал меня, по-русски говоря, отвечавший за иностранные дела в правительстве Нетаньяху номер один Толик Щеранский объяснил, какой я идиот, и вежливо объяснил, но мы знали друг друга.
Но, знаете...
Потому что понятно же, что Иран, а это Бушер, а Бушер это русские. Вот русские пусть перестанут строить Бушер иранцам, и мы тогда подпишем договор, а там был потрясающий договор, никогда к нему вернуться не удастся. Его подтвердил и Ельцин, и Черномырдин, и Примаков. То есть все согласовали некоторые вещи по безопасности Израиля в координации с Россией в ядерной сфере. Ну, ребята через губу, их же американцы накачивают. Вот они через губу, а они их накачивают. Вот два дурака на одной ручке гантели, два шарика. В мозгах? Чего у ней? Бесполезно. Ты можешь предупреждать сколько угодно. Сейчас мы говорим... Не ядерное будет оружие, не грязная бомба, фигня это все полно. Да, они пытаются, террористы, добраться до ядерного оружия в том же самом Пакистане, но это все-таки сложно, там замки, там. Вы не можете просто, ну, условно говоря, стырить боеголовку и взорвать ее. Бессмысленно, достаточно смотреть 13-й район, там замечательные фильмы на эту тему, как ракету поместили в центр Парижа, и сейчас все взорвут. Нет, это не так работает. Но вы можете загадить там какими-нибудь ядерными материалами какую-то территорию, на которых скиньте, так да, мы у себя столько загадили, у нас пол Казахстана, считайте, тот же Семипалатинский полигон, да и юг Челябинской области как-то грязная бомба была. Мы сами себе испытаниями там, в воздушной среде, в наземной среде, в подземной среде так загадали. А вот химическое оружие, оно дешевое, оно простое. Есть еще биологическое оружие. Но оно тоже дешевое и простое, господи, прости.
Биологическое тоже простое?
Да.
Но одно дело химикат, другое дело бактерии.
Любой грамотный врач, бактериолог. А мы знаем, что среди террористов очень много врачей. Очень много врачей, в том числе из Судана, о которых мы только что говорили, и из Западной Европы. Врачей. Чего там эту дрянь сделать? Вот у вас есть некая культура. Эпидемии никто на Востоке не видел, в Африке. Вы можете заразить такое количество народу. Так ладно, вы заразите там сибирское язву.
Но африканцы не все руки моют, например. Они не знают просто, что это нужно делать.
Вежливый человек.
С ними легко в этом плане.
Ну, отдельная тема со СПИДа, отдельная тема...
Они не знают, что, как СПИД и половые акты соотносятся друг с другом. Не все знают в Африке.
Да даже если они знают. Например, в Южной Африке существует... Им не плевать. Но почему в Южноафриканской республике самое большое в мире число изнасилования младенцев? И несовершеннолетних детей, причем младенцев, А они уверены, что от СПИДа можно вылечиться, вступив с девственницей в интимные отношения. И чтобы для гарантии, а вдруг эта девочка там же с возрастом согласия, все хорошо, они даже не понимают, что это такое, а ребенок не ребенок, так младенцев насилуют в той же ЮАР. Ну, ЮАР же член БРИКС, мы же не будем об этом рассказывать.
Это страшная
правда?
Вещь.
Правда? Мы же не будем портить замечательные в экономическом плане стране...
Да какие у нас там портят-то что?
Репутацию.
Ну, репутацию, да.
Мы не будем, это же расизм, правда? А мы будем. А ситуация такова. Так вот, в Африке... В Африке, в которую завезено дикое количество оборудования разного, современного достаточно оборудования, в которой еще ЮАР современнейшая страна с высокими технологиями, из черт знает какой, вообще-то говоря, политической элитой сегодня. Апартеид это очень плохо. Но что пришло ему на смену, это нехорошо на порядок более того, в том числе для местного африканского населения. В Африке можно чего угодно найти, размножить и произвести. И любой эксперимент, который вы проведете на любом количестве людей, он будет даже не заметен. А почему вы все эти культуры экзотические? Вы попробуйте потом это все еще вылечить. Откуда у вас вакцины? Занесите их в Европу. А никто не думает, что с нынешним потоком мигрантов, которые идут через границы, как хотят, и никто их не останавливает, и уж, конечно, никто их не проверяет, в любой город Европы, а сегодня с политикой Меркель расселять по деревням, так и в любую деревню Европы, может быть, занесена очередная... Ну, вот была аналог «Черная смерть». Сколько там погибло в Европе с чумой? Чума пришла из Азии. Декамерон, помните, писал Бокаччо. Треть населения Европы, как минимум, некоторые города выкосила напрочь, потому что выкашивала, в первую очередь же, города с концентрацией высокой населения. Я не понимаю этих людей, и я их никогда не пойму. Причем, с моей точки зрения, эти люди стали безумцами.
Вы
абсолютно.
Имеете в виду кого?
Тех, начальство кто покрывает? Западное. Mm-hmm. Ну, вот Тиллерсон у нас сейчас через нас проехал. Ну, понимаете, в Москве мы как-то на это все смотрим так. Ну, Рекс Тиллерсон, ну, действительно, у нас Рексом называют только овчарку.
Но это значит
баланку
царь.
Баланку Рексом не
называют. На латыни.
Да, ну на латыни может знать что угодно. Я говорю в культуре современного Советского Союза, да. А потом России. Рекс, у вас есть хоть какой-нибудь человек, которого у нас бы назвали Рекс?
Я таких не встречал.
Ну, тиранозавр Рекс, да. Ти-Рекс. А Рексом у нас принято называть, это распространенная кличка крепкой охранной собаки. То, что это значит царь, я вас уверяю,
никто не заморачивается,
хозяин кота Васьки тоже не знает, что это от Базилевса.
Да вы что?
Ну как?
Ну да, Базил. Угу.
Базиль, Василий, угу. Базилевс, ну император. И кто это знает? Кот Васька, ну господи, прости. Ну, у нас любят шутить теперь, некоторые наши юмористы вспомнили, начиная с комеди-клаба, что там, если президентом Дональд Трамп, то человек с именем Дональд, это, ну, Дональд Скрудж Макдак.
А как же у Дональда?
Дональд Утка.
Дональд Дак просто был, да.
Скрудж Макдак? Ну, да. Или Дональд Дак, ну да. Но вот это тандем там утки и овчарки, он, судя по ситуации в Сирии-то, безумно непрофессионален. Ну да, Лавров с ними поговорил. Ну да, наш представитель вон те рявкает на косящих в сторону.
Да,
смотреть в глаза. Очень похоже на старые советские фильмы. Там допрос там какого-нибудь шпиона немецкого. Ну, ребят, до черта оружие, а судя по ситуации под Эрезором, большая нехватка тямы. И это действительно может кончиться очень плохо. Причем, чего надо, они не делают, упорно делают, чего не надо. Денег хватает, людей хватает, оружия хватает, мозгов не хватает. А это печально.
Евгений Ильич, сейчас пауза на новости, вернемся.